Глава 4. Каждый день Ильинична просыпалась чуть свет, доила корову и начинала стряпаться. Печь в доме не топила, а разводила огонь в летней кухне, готовила обед и снова уходила в дом к детишкам. Наталья медленно оправлялась после тифа. На второй день Троицы она впервые встала с постели, прошлась по комнатам, с трудом переставляя иссохшие от худобы ноги, долго искала в головах у детишек и даже попробовала, сидя на табуретке, стирать детскую одежонку. И все время со схудавшего лица ее не сходила улыбка. На ввалившихся щеках розовел румянец, оставшие от болезни огромными глаза лучились такой сияющей трепетной теплотой, как будто после родов. «Полюшка! Расхороша моя, не забежал тебя Мишатка, как я хворала?» — спрашивала она слабым голосом, протяжно и неуверенно выговаривая каждое слово, гладя рукою черноволосую головку дочери. «Нет, маманя, Мишка только раз меня побил, а то мы с ним хорошо игрались», — шепотом отвечала девочка и крепко прижималась лицом к материнским коленям. «А бабушка жалела вас?» — улыбаясь, допытывалась Наталья. «Дюжа жалела. А чужие люди, красные солдаты, вас не трогали? Они у нас телушку зарезали, проклятые!» Боском ответил разительно похожий на отца Мишатка. «Ругаться нельзя, Мишенька. Ишь ты, хозяин какой! Больших нельзя черным словом обзывать», назидательно сказала Наталья, подавляя улыбку. «Это бабка их так обзывала. Спроси хоть у Польки», угрюм оправдывался маленький Мельхов. «Верно, маманя, и курей они у нас всех дочисто порезали». Полюшка оживилась, блестя черными глазенками, стала рассказывать, как приходили на баз красноармейцы, как они ловили кур и уток, как просила бабка Ильинична оставить на завод желтого петуха с обмороженным гребнем, и как ей веселый красноармеец ответил, размахивая петухом: «Этот петух бабка кукарекал против советской власти, и мы его присудили за это к смертной казни. Хоть не проси, сварим мы из него лапши, а тебе взамен старые валенки оставим». И Полюшка развела руками, показывая: «Во какие валенки оставил! Большущие, разбольшущие, и все на дырях!» Наталья, смеясь и плача, ласкала детишек и, не сводя с дочери восхищенных глаз, радостно шептала: «Ах ты моя Григорьевна, истованная Григорьевна, вся-то ты до капельки на своего батю похожа». «А я похож?» — ревниво спросил Мишатка и несмело прислонился к матери. «И ты похож. Гляди только, когда вырастешь, не будь таким непутевым, как твой батя». «А он непутевый? А чем он непутевый?» — заинтересовалась Полюшка. На лицо Натальи тенью легла грусть. Наталья промолчала и с трудом поднялась со скамьи. Присутствующая при разговоре Ильинична недовольно отвернулась. А Наталья, уже не вслушиваясь в детский говор, стоя у окна, долго глядела на закрытые ставни астаховского куреня, вздыхала и взволнованно теребила оборку своей старенькой выленившей кофточки. На другой день она проснулась чуть свет, встала тихонько, чтобы не разбудить детей, умылась, достала из сундука чистую юбку, кофточку и белый зонтовый платок. Она заметно волновалась, и потому, как она одевалась, как хранила грустное и строгое молчание, Ильинична догадалась, что сноха пойдет на могилку деда Гришаки. «Куда это собралась?» — спросила Ильинична, чтобы убедиться в верности своих предположений. «Пойду дедушку проведаю», — не поднимая головы, боясь расплакаться, обронила Наталья. Она уже знала о смерти деда Гришаки и о том, что кошевой сжег их дом и подворье. «Слабый ты, не дойдешь». «С передышками дотяну. Детей покормить, мамаша, а то я там, может, долго задержусь». «И кто его знает, чего ты там будешь задерживаться? И шо в недобрый час найдешь на этих чертей, прости бог, не ходила бы, Натальюшка». «Нет, я уж пойду». Наталья нахмурилась, взялась за дверную ручку. «Ну погоди, что ж ты голодный-то пойдешь? Семка я молочка кислого положу». «Нет, мамаш, спаси Христос, не хочу. Приду, Тогда поем. Видя, что сноха твердо решила идти, Ильинична посоветовала: «Иди лучше над Доном, огородами. Там тебя не так видно будет». Над Доном наволочью висел туман. Солнце еще не всходило, но на востоке багряным заревом полыхала закрытая тополями кромка неба, из-под тучи уже тянуло знобким предутренним ветерком. Перешагнув через поваленный, опутанный по великой плетень, Наталья вошла в свой сад. Прижимая руки к сердцу, остановилась возле свежего холмика земли. Сад буйно зарастал крапивою и бурьяном. Пахло мокрыми от росы лопухами, влажной землей, туманом. На старой, засохшей после пожара яблоне, одиноко сидел нахохлившийся скворец. Могильная насыпь осела. Кое-где между комьями ссохшейся глины уже показались зеленые жальца выметавшейся травы.